Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги Александра Худошина «Русский патерик для детей». Чудо во время причастия. Сейчас мы расскажем про одного человека, который видел необыкновенное чудо в церкви во время причастия. Но сначала нам надо понять, что такое причастие и зачем оно. Когда Господь Иисус Христос собрал своих учеников в последний раз на вечерю, то предложил им хлеб и вино. Он уже знал, что его предаст один из учеников, Иуда. Он уже знал, что после этого его схватят, будут мучить и предадут смерти на кресте. И вот, протягивая ученикам чашу с вином и хлеб, Христос завещал им, чтобы они после его смерти всегда вспоминали его за такой же чашей и хлебом. При этом он обещал, что сам после смерти на кресте и после воскресения будет приходить к ним с небес под видом хлеба и вина. И когда они будут есть хлеб и пить вино в память о нем, то он будет вселяться в них и наполнять их своей силой и мудростью. Так они будут соединяться с ним. Так что причастие – это не простые хлеб и вино, а сам Христос. Мы тоже ученики Христа, и когда мы в церкви принимаем причастие, то если мы любим Христа и живем так, как Он нам повелел, то Он соединяется с нами, и мы становимся в чем-то похожи на Него, такие же чистые, честные, простые и любящие всех, даже самых несимпатичных людей, от которых другие отвернулись». После причастия христиане чувствуют радость и мужество, как будто они пили из чаши не вино, а солнечный свет, как будто ели не хлеб, а особенную, бессмертную пищу. И это на самом деле так, ведь Христос сказал о причастии, что если кто будет его принимать, уже никогда не умрет. А как это? Ведь все люди умирают. Да, верно. Но христиане, подражающие Иисусу Христу и принимающие причастие, после земной жизни будут жить вместе с Ним на небе, где жизнь гораздо прекраснее нашей земной жизни. Однако есть много людей, которые не верят в Бога. Такие люди, конечно, не верят и в причастие. Но вот жил некогда простой казак преклонных лет. Он вел очень чистую, праведную жизнь и отличался необыкновенным смирением. И вера его была простая и тихая. Он всем сердцем верил, что Христос – это Сын Божий, и также всей душой верил в причастие. И Господь наградил его за простую и чистую веру. Однажды этого казака настоятель церкви попросил помочь ему в алтаре. И когда казак стоял в алтаре, то сподобился великого и страшного видения. А было это так. Он раздувал кадила, и вдруг показалось ему, что блеснула яркая молния и упала в чашу. Затем из чаши поднялся пламень и начал ходить по престолу. Когда священник взял чашу в руки для причащения, то его окружило со всех сторон пламя, а затем этот же огонь распространился по всей церкви. Но никого не обжег и не спалил, потому что он был как сверкающая вода из ручья или как роса. Однако, когда казак увидел, что священник принимает внутрь себя пламя, то изменился в лице. Да и в самом деле, разве не страшно? Но в Священном Писании сказано, что наш Бог — это огонь. Только для верующих этот огонь — свет и жизнь, а для неверующих — палящий жар. Особенно, когда они живут дурно, тогда их собственная совесть жжет их, как раскаленный уголь. Им через совесть Бог сообщает: «Вы, мол, живете нехорошо, неправильно и нечестно». Однако мы должны вернуться к нашему простому и замечательному казаку и к его прекрасному и страшному видению. Что же было потом? А вот что. После службы он с огромным волнением рассказал священнику, что он наблюдал во время причастия. Но вот что поразительно, начиная с этого дня, каждый раз, когда бывала служба с причащением, к которое называется литургия, этот казак снова видел все то же самое, то есть как в чашу, подобно молнии, сходит огонь, Христос, и как пламя охватывает всех молящихся, и как священник пьет огонь из чаши. И всегда казак с замиранием сердца следил за видением и радовался, и торжествовал, потому что он видел, как к нему и ко всем сходит с неба Иисус Христос.
Прими скорее огонь причастия, в священной жизни прими участие. Все, что в душе твоей, тебя скверняющее, спалит причастие животворящее. Коль сохнет сердце, твое несчастное росою станет вино причастное. Коль затрудняешься, с каким ответом блеснет из чаши чудесным светом, как бы зарницы, какое сияние, и озарится твое познание, и разъяснится Господне слово, ведь ты же принял Христа живого.
Блаженны чистые сердцем. Один молодой послушник как-то ночью вышел из своей кельи, где находился в молитвах и чтении святых книг. Была тихая, теплая июльская ночь. Луна еще не взошла, но зато на темном небе сияло бесчисленное множество звезд. Он любил ходить по аллее скитского сада в это позднее время. Тогда замолкало движение жизни. Нигде не слышалось ни шороха. И хорошо было остаться наедине с Богом, отойдя от всех житейских забот. Так, медленно и неторопливо шагая, подошел он к большому пруду, в котором отражались звезды. Вода в озере была гладкой и спокойной. И вдруг послушник увидел старца-схимника, отца Геннадия, который стоял на берегу. Старец провел в скиту 62 года. И за эти годы ни разу не выходил за скитские ворота. За молитвами и монашескими трудами проводил он все время и совсем позабыл про окружающий мир. А сейчас он стоял и неподвижно смотрел на воду. Послушник, приблизившись, тихо окликнул его, чтобы не испугать своим внезапным появлением. Потом сказал: «Что ты делаешь тут, отче?» «А вот смотрю на воду», — отвечал тот. «Что ж ты там видишь?» «А ты ничего не видишь?» — в свою очередь спросил отец Геннадий. «Ничего», — ответил юноша, — «вода и вода». «Видишь ли, как звездное небо отражается в этой чистой и спокойной воде? Вот так и Господь отражается в чистом сердце. А теперь скажи, чувствуешь ли ты благость и слышишь ли тишину?» «Да», — ответил юноша, — «вот так и чистые души ощущают блаженство, когда видят Бога. Ведь Господь сказал: блаженны чистые сердцем, потому что они узрят Бога». С удивлением и восхищением слушал молодой человек старца, который был хоть и не учен, но понимал многое. Потому что его вера в Бога была простой, а сердце чистым. И поэтому своим сердцем он видел Бога.
Сколько чудного в природе, сколько тайного везде, в небе, в звездном хороводе, в лунном свете и в воде. В поле, на лесных опушках, в серебрящихся кустах, и в улитках, и в лягушках, в распустившихся цветах. И в болотной камышинке, в глуби каменной на дне, или в легонькой пушинке, что летает в вышине. Как волшебны горы, степи, слон, жираф и носорог. Кто ж создатель, как не Бог, этого великолепия? Все, что видишь, сотворил Он для тебя и всех людей. Ночь и день, и все светила, и растений, и зверей. Он повсюду, это ясно. Значит, жизнь твоя должна быть такой же прекрасной, словно солнце и луна, словно небо, словно звезды, и как птицы и цветы, как ручей, как горный воздух, Понимаешь, это ты.
Нужно ли для спасения богатство? Жил в городе Казани один человек, назовем его Константином, который вел очень скромную жизнь, потому что был беден. Он любил Бога, ходил в монастырь молиться и жертвовал на обитель, сколько мог, из своих скудных сбережений. То коврик принесет, то лампадочку, то кулич совсем недорогой в подарок кому-нибудь из братьев. Все любили его. Особенно радовался за него один старец, монах. Только огорчало монаха, что Константин так беден. И решил монах помолиться, чтобы Господь дал бедняку богатство. Сам монах ничего не имел, но ему не надо было ничего. Для него богатством была чистота души, святые книги, любовь к Богу. Он старался во всем угождать Господу. И только. Но он хорошо знал, как страдают мирские люди, когда им не хватает то еды, то вещей каких-нибудь. «Господи, пошли Константину изобилие!» Так стал молиться этот праведный человек, от жалости забыв подумать, что же может в конце концов из всего этого получиться. И разве мы можем упрекнуть его за его сострадание к бедному Константину? Ведь он от всего сердца желал бедняге добра, и поэтому Бог услышал молитву монаха. Долго ли, коротко ли, а встречает Константин девушку. Они подружились, а потом и полюбили друг друга. А девушка оказалась не из простой семьи. Она была дочерью миллионера. И когда Константин на ней женился, он сделался богачом. И жизнь его совершенно изменилась. Теперь у него был роскошный дом, прекрасная мебель, великолепные лошади. Константин проводил дни в праздности и развлечениях, завел знакомых среди знати и пировал с ними вечера напролет. В монастырь он больше не заглядывал, разве что вместе с супругой пролетит мимо монастырских ворот на паре своих породистых рысаков. И, несмотря на свое огромное богатство, он уже ни копейки не жертвовал монастырю. Что с ним сделалось? Совсем неузнаваемым стал человек. Он и на службы церковные больше не ходил. За деньгами, да роскошью, забыл он о Боге. С простыми людьми даже здороваться перестал. Как же, он теперь был важной птицей. И увидел монах-схимник, что ошибся. Что же, и старцы иногда ошибаются. Ведь один только Бог не делает ошибок. И все устраивает нам на пользу. И вот стало слишком понятно монаху, что Константин здравствует телом, а душой погибает. И стал монах скорбеть сильно, потому что это новое несчастье Константина было гораздо хуже его прежней бедности. И решил схимник снова помолиться Богу, и горячо просил его не дать погибнуть этому человеку окончательно. Бог и на этот раз услышал молитвы монаха за то, что сам-то этот монах всегда вел чистую и строгую жизнь. И что же? Вскоре после этого Константин совершенно рассорился с молодой женой, и они расстались. Он оставил ее богатый дом и поселился на старом месте. И опять стал жить скромно, как раньше. И вспомнил старых товарищей, и застыдился, и стал ходить в монастырь и молиться Богу. И когда бывала возможность, приносил небольшие подарки братьям монастыря. А монах-схимник, который за него всегда молился, думал так: «Никогда не нужно желать ничего сверх того, что Бог нам дает. Будем довольны тем, что у нас есть. А больше ничего не надо просить у Господа. Самое главное не в том, сколько у нас есть разных вещей или сколько у нас денег. Самое главное — любить Бога и соблюдать Его заповеди».
Ах, сколько золота вон у того счастливца! Он одевается почти что как король. На бедняков он смотрит, как на голь презренную. Он шиком за границу, что не сезон, то едет отдыхать, и важные вокруг него толпятся лица прислужников, друзей, всегда теснится рать. Но Бога он забыл, угрюм и недоволен, зол, раздражен и скуп, враг всякому добру. Не ходит больше в церковь поутру, и взором тускл, и желт лицом. Он болен. Хоть мягок шелк одежды и пища хороша, он всеми вечно недоволен. Ни насморк у него, ни грипп. Больна и его душа, поскольку ближнему не даст он ни гроша, не кинется к несчастному в беде. А где же прежний он? Нельзя найти нигде. Не зная ни любви, ни доблести, ни братства, он схоронил себя под грудью богатства. Давай помолимся с тобой за него, что Бог оттуда вытащил его.